скорее всего, столкнусь с сильным чувством стыда. Более того, с предвкушением стыда я буду сталкиваться все время по ходу.
Ну, то есть расслабиться в этой ситуации довольно трудно, потому что есть ощущение, что меня могут разоблачить в любой момент. Вы помните, потому что своего собственного ощущения себя просто нет. И поэтому этот костюмчик, который я одеваю, если он не является моим, что, помните, я обозначил как предательство себя. То есть, если я не признаю своего собственного размера, или я не знаю о нем ничего просто, то тогда я нахожусь в страхе, что меня уличат. И вот этот страх, он все время связан со стыдом, предвкушением стыда. Мне хочется прятаться, исчезнуть, провалиться сквозь землю, стать незаметным, не привлекать внимания. Поэтому в группе, если внимание привлекается, то нужно быстренько это внимание. Как часто в группе можно услышать, ну хватит мне внимания, достаточно, что же вы все на меня смотрите. Давайте кто-то другой скажет, ну чтобы больше на меня не смотрели. Потому что если на меня так взглянут вскользь, то вряд ли заметят все уродство. Все ничтожество мое. А если подольше будут смотреть, то обнаружат.
Это же может быть связано не только со стыдом.
Конечно, это может быть связано с сильным страхом, ужасом, например. Желание исчезнуть от ужаса вполне может быть. Но мы сейчас говорим о стыде. Что для стыда это также характерно. Ну, то есть, вряд ли можно нарисовать такую табличку, что если там хочется спрятаться, то это стыд. Нет, конечно, что-то может быть какое-то другое чувство. Например, ужас, да. Или, например, это может быть вина. Вот, но вина, как правило, относится, чаще всего я встречал ее выражение «не хочется исчезнуть, чтобы не видели», а скорее в тенденции к саморазрушению, к наказанию себя. Я недостоин, мне нужно уничтожить. Я недостоин быть в контакте с этим человеком. Там другое немножко, желание исчезнуть. Вот. Какой еще способ, например, может быть, обращаться со стыдом? Можно, например, все время, поскольку своего собственного образа себя нет устойчивых функций на персоналите довольно диффузно в поле, то можно к кому-то прикрепиться, что ли, чтобы питаться им. Ну, стать таким каком-то донором, паразитом прикрепиться. Вот, чтобы получить некоторый образ себя. Ну, то есть, в этом смысле, тогда мы оказываемся зависимы от тех людей, два типа людей, например. Один тип людей, которые подтверждают, что мы достаточно хороши, ну, прекрасны, там, не знаю, да. Вот, и тогда мы хватаемся за этих людей и становимся зависимыми от них, потому что именно они питают наш образ. Но вот часто нам начинающие терапевты, испытывающие стыд, цепляются за своих клиентов, например. Что именно клиенты дадут им такое ощущение себя как терапевт, или цепляются за любые там возможности там, себя презентировать в каком-то сообществе. Ну, правда, если стыд не очень велик, если он велик, то, как правило, люди даже не появляются в сообществе, потому что боятся, что их разоблачат. Вот. Ну, там, соответственно, женщина становится зависимой от мужчины, мужчина от женщины, вот, если это единственный источник подтверждения женственности или мужественности. То есть созависимые отношения не обязательно строятся на вине и обиде. Они могут строиться и на стыде. Потому что тогда страшно оторваться, потому что все остальные могут этого не дать подтверждения некоторого. А второй тип, например, такого прилепиться к кому-то желания, связан с другим родом объектов. С кем-то, кто неимоверно круче, чем я. И тогда я могу его идеализировать.
Первое, это был, кто любит, ну, кому я нравлюсь.
Кто дает подтверждение, кто признание дает. Такой человек, который может быть источником признания, гарантированного признания. Но, а второй случай, он связан скорее с некоторой идеализацией другого. Вы же помните, когда механизм говорил, что довольно важно в случае стыда, чтобы получить опору некоторых в себе, первоначально идеализировать кого-то. Но беда заключается в том, что эта идеализация происходит вне зоны отношений. И поэтому она бесконечна. Ну, то есть я идеализирую другого человека, а потом, когда начинаю к нему привязываться со временем, то возникает что?
Разочарование.
Разочарование. Ну, сильный страх возникает, что меня разоблачат, да? Снова на все тот же страх, предвкушение стыда, инициированный стыдом. Вот, и я скорее этого человека обесцениваю. Вот я бы развел эти два слова, разочарование и обесценивание, все же. Внутри себя я развожу. Я не знаю, как семантические поля, правда ли, разводятся таким образом, но мне кажется, что разочарование я для себя определяю это как нахождение некоторых недостатков в человеке при сохранении отношений и благодарности. А обесценивание происходит вне зоны отношений. Я идеализировал, а потом обесценивал. В этом смысле не было контакта ни до, ни после. Ни в идеализации нет контакта, ни в обесценивании. А контакты избегают по
знаку чувства. Разочарование это в зоне контакта.
Вот я для себя так это. Ну, то есть, если вы в словарях покопаете, может, что найдете, но для меня это удобно так. Я в этом смысле определяю, что есть два типа нахождения недостатков.
Обесценивание. Я обесцениваю, разочаровываюсь, получается, и обесцениваю, да? Нет, подождите, я разочаровываюсь и... Как ты сказал перед этим, ты сказал, страх и обесценивание, да?
Нет, обесценить я могу лишь только то, что не обладало ценностью отношений. Ну, то есть, вот я могу влюбиться в образ какой-то, а потом его могу обесценить. Но если я с этим человеком нахожусь в отношениях, довольно трудно его обесценить. Например, ну, родителей очень трудно обесценить. Мне можно разочароваться, если отношения, конечно, с ним были. Если эти отношения строились по типу такой нарциссической связи, то, может быть, и...
Обесценил, и тогда за этим вот было слово хорошее, не могу
выбрать. Я не могу повторить.
Обесценил, и что тогда?
Почему
и потом уязвим, или нет, и тогда...
Может, оторвешься от этого слова,
хорошо,
просто
хорошо,
в суть вникнешь.
Тогда... Нет, в суть я вникла.
А, ну тогда... Угу. Слово я не вспомнил, к сожалению.
Вот. То есть человек... Ты дом, он обычно к одному хотя бы из этих двух типов, да, они...
Не обязательно. Ну, например, может быть, следующий способ обращаться с стыдом. Например, вот кто это спрашивал? Мне кажется, ты же вчера спрашивала, что можно со стыдом обойтись посредством эксгибиционизма. Ну, кто-то говорил, что наоборот, бесстыдным становится. То ли про подростков мы говорили.
Демократичность.
Да-да-да. То есть, в общем, оборотная сторона стыда, в общем, на самом деле такой эксгибиционизм. Ну, и психологический эквивалент, и сексуальная девиация, на самом деле, все кроется в проблеме стыда. Вот. То есть, другими словами, ну, как в том анекдоте, да, то есть, если я стыжусь Нуреза, то я могу им сейчас гордиться. Ну и тогда человек эпатирует публику, совершая обратное действие тому, что, ну, тому, что связано с его стыдом. Вот. И тогда это получается некоторая, ну что ли, игра вне зоны переживания, опять же. Понимаете, да? Ну, то есть испытываю стыд. Но чтобы его не испытывать и не переживать, создаю некоторый способ на уровне поведения. Не на уровне переживания, а на уровне поведения. Потому что эпатаж не связан с переживанием. Человек, ну, не становится, эпатируя публику, не суть его не в этом. То есть он совершает все то же предательство себя, только в другом векторе. Да? Ну, например, там, соответственно, становится более провокативным, более сексуальным, при сильном стыде, например, там, своего тела, например. Да? Вот, при сильном страхе, но отвержение он может провоцировать это отвержение. Но в любом случае у него будет тогда некоторое объяснение. Да, меня отвергли, но я же сам это спровоцировал. Да. Вот, то есть в этом смысле человек строит жизнь свою так, что не сталкивается с переживанием отвержения. То есть на самом деле здесь нет места, чтобы столкнуться с отвержением и сказать, да, меня отвергли, потому что я ничтожество. Нет.
А как эпатаж как привлечение внимания? Это эпатаж. Не отношение?
А?
Эпатаж как привлечение внимания. И тем самым как бы контакт для отношений. Нет?
Проблема заключается в том, что эпатаж никогда не служит цели отношений. Потому что в эпатаже я становлюсь всегда кем-то другим.
Из этого другого, другое дело, что это не истинные, может быть, отношения, но
искренние. Ну, то есть я всегда нахожусь вне зоны переживания. И вся проблема здесь заключается применительно к тексту про диалоговую модель. Терапия заключается в том, что я избегаю все того же зоны переживания стыда. Все равно, избегаю
реального контакта. Да?
Да, я могу избегать контакта, изолируюсь, например. Изолируюсь от других в депрессии. Изолируюсь от других в своей грандиозности. Изолируюсь от других в эпатаже, например, в гордости.
И то есть, когда я вступаю в контакт какой-то, который не является мной.
Да, в любом случае, я всегда
являюсь... Прикрываю свое истинное каким-то
да.
внешним проявлением.
Да, да. Ну, то есть, я не прикасаюсь к процессу переживания. Я не очень люблю слово «истинное», потому что оно такое уличающее, да, вот там, это истинное, это настоящее, говорят, ты настоящий сейчас. Но оно такое уже как, ну, клеймо такое, вот ты сейчас настоящий, а в другом месте не настоящий, что ли. Но бывает же, я больше люблю слово «переживание», то есть, насколько в том, что человек делает, жизнь его, сердце. Ну, вот эта метафора сердца, я часто повторяю это слово, оно на самом деле довольно много говорит. Есть ли в этом ваше сердце, в том, что вы делаете сейчас? Вы можете грустить, вы можете радоваться, вы можете прыгать на дискотеке, вы можете печалить и горевать, есть ли в этом сердце? Если есть сердце, это переживание.
Вот, ну, я про это хотела спросить, что есть поведение, которое мы называем эпатаж, но оно не является эпатажем, то, о чем ты говоришь.
Да.
Фрустрация чего-то.
Да.
Ну, мне кажется, например, там, Жанна Гузарова, она такая и есть.
Может быть, да. Я думаю, что вполне может быть. Я думаю, что вполне.
Хотя для меня это эпатаж. Ну вот я, да, это
но
она, ну,
но мы же живем в поле, ну, таких общественных мнений в этом смысле. Но важно понимать, что диалог и модель терапии, апеллирующих к переживанию, и общественное мнение — это разные вещи. Поэтому, например, есть, например, нюансы сессии, которых я вижу, где я не могу сказать. Например, ну, насколько глубокое присутствие на контакт этих двух людей. Чаще всего могу сказать, если его нет. Да, это, ну, бывает так, что я все-таки включаюсь в этот процесс, и для меня как-то является очевидным, есть или нет. Но нюансы этого контакта я различить не могу, это известно только двум людям. Поэтому супервизия, она ориентирована не на оценку скорее, но не потому, что она принципиально не ориентирована на оценку, потому что я не могу точно знать. Я могу разговаривать с терапевтом, только понять, ну, насколько был глубокий присутствие на контакте. Ну, конечно, по некоторым очевидным признакам, например, когда, ну, вы сами видите, когда видите два человека, вы это понимаете, что там близко нет контакта. Он задает 360 вопросов в минуту, не слушает ответа, глаза бегают, по второму, десятому, пятнадцатому кругу формальные вопросы заходят. Ну, бывает очевидно. Но бывает так, что степень глубины контакта невозможно присмотреть. Так же, как и степень, ну, не степень, а эпатаж ли это или суть человека. Может быть, действительно так, что каждую секунду своей жизни на сцене Жанна Гузарова переживает. Я не знаю про это ничего. Вот, поэтому, конечно же, в бытовом таком общении мы можем сказать, что она эпатирует публику. Вот, но, в общем, вполне возможно, что она так переживает и живет свою жизнь. Но и... В этом смысле, наверное, многие просто эпатируют, не живя. Но многие так живут, поэтому это дело не терапии, скорее, а такого социального суждения.
А вот в этом вот я работаю с парнем, ну, почти 15 лет. Он привлекает к себе внимание всякими разными действиями в классе. Да, это был первый раз в школе, психолог. Как такими моментами. Ты человеку как-то выходишь на это и подводишь его тому, что тебе нравится, когда он себя обучает. Нет, мне не нравится. То есть, скорее, вот, наверное, об этом, да, если ему не нравится. Привлекай себе внимание. Но он ведет себя, как будто ему нравится.
А смотри, вот я могу о себе сказать.
Да.
Мне это очень близко, и я знаю, что я за этим прячусь, за эпатажем. То есть, чем хуже мне внутри, чем более мне стыдно, чем больше я не хочу, чтобы видели, допустим, мои глаза, что я плакала, что у меня там, я очень ранимая сейчас, как это болезненное, там, в переживаниях, а мне нужно идти на работу или куда-то нужно идти. Значит, чем мне хуже, тем я ярче одеваюсь, тем больше я очки одеваю, я все это закрываю. И производит впечатление, как бы, мне насрать, что тут происходит, понимаешь, вот грубо говоря. Я этим вроде изнутри не хочу привлечь внимание, но этим я закрываюсь.
Если меня вот там Аленка подлезет там и спросит, а что, а у меня ком в горле, да, то я могу открыться, и это все сразу падает. Но я не допускаю туда людей. Да, мне кажется, это сродни как вот у подростка, да, который, ну, я не ставлю целью как бы там привлечь внимание.
Да, я поэтому даже не часто спрашиваю, да. Ты хочешь привлечь внимание? Она говорит, нет.
Ну, главное,
нет, я закрываюсь этим, чтобы все думали, что у меня там все хорошо, пустые вопросы, 360 вопросов, понимаешь, о том, о сём, ой, как здорово, все хорошо. Но только чтобы не пустить туда. Потому что очень болит, очень стыдно, или какие-то сильные переживания.
Ну, да, стыдно, да.
Ну, мне стыдно там рассказывать, и я должна произвести впечатление на работе. Руководитель, успешная женщина. А тут я прихожу и слюни сопли глотаю, как бы это неуместно, и что меня все будут жалеть, не стыдно, что меня будут жалеть. Получается, как бы это как защитная такая.
Да, главное, чтобы ну, не пытались найти один мотив. На самом деле, вот, о унижении, о утрате процесса переживания, есть тысячи мотивов. И у каждого они уникальны. Вот. Здесь вам не нужно найти схожести или отличия, или согласиться, что же из-за чего случается ну, вот тот эпатаж, о котором сейчас говорим. Из-за сотен причин, факторов. Поле слишком богато для того, чтобы могли выделить. Этим развлекается академическая психология, но давайте оставим это ей, чтобы ну, выделять факторы, которые влияют на то или иное поведение. Все равно правды в этом никакой нет. Для нас лишь важно, что каждый человек, присутствующий в нашем кабинете, уникальным образом лишает себя возможности переживать. И причины для этого у каждого свои. Но каждый раз, вот то, что нам важно понимать с точки зрения диалога и психотерапии, каждый раз это связано с утратой переживания стыда, в данном случае, простым говорим. То есть это может быть также мы совершаем нечто, чтобы утратить переживание боли, горя, злости и всего остального. В данном случае просто лекция наша относится к стыду. И в этом смысле стыд действительно рекордсмен по прерыванию контакта. Круче, чем стыд, не прерывает контакт, мне кажется, ну ничто. Как только появляется стыд, он сразу блокирует возможность контакта. Вот культура наша постаралась в этом смысле. Конечно же, в других ситуациях прерывается контакт. Но вот по популярности, похоже, стыд на первом месте. И по эффективности, да. Ну, потому что если злость все равно будет сочиться, например, да, косвенная агрессия какой-то, пакости, в которой будут сплетни по отношению к человеку, зависть тоже как-то будет проявляться, то стыд может быть не проявляться, кроме как в апатии, больше ничем. Или в эпатаже, или еще как-то. Но в любом случае это будет категоричное блокирование переживаний, соответственно, контакт. Соответственно, это слово понимаете? Ну, то есть переживания и контакт, они очень близки. То есть если мы не блокируем контакт, то мы окажемся в зоне очень ну, необходимости переживать. Чтобы не переживать, нам нужно заблокировать контакт. Понимаете? Поэтому вот та фраза, которую Лена сказала вчера, скажи это мне, это путь к переживанию. Если это скажет, если скажет мне клиент, то ему труднее будет удержаться от непереживания, если можно так одним словом написать. Ну, то есть это зона опасная. Если мы туда входим, все. Все начинается крутиться.
Ну, как правило, сразу слезы, сразу как Ирина.
Да. Именно про присутственный контакт я говорю. Потому что контакт может быть, как вы понимаете, разным. Контакт, но в лекции тоже контакт. Ну, переживать вам не сильно надо. Может, переживать, может, нет. Ну, там, на официальных приемах или там в деловом разговоре по бизнесу тоже контакт. Даже если два человека в троллейбусе, это тоже контакт. Но степень присутствия всех этих контактов очень разная. Диалоговая модель акцентирует внимание именно на степени присутствия. Не значит, что мы не считаем контакт чем-то другим. Уже клиент, оказавшись в моем кабинете, уже находится в зоне терапии. Как не звучит, это не высокомерно, но сам приход клиента уже терапевтичен для него. То есть это уже событие, уже шаг, уже признание, уже он приблизился к переживанию. То есть это уже терапевтично. Поэтому даже если клиент, а, например, тяжелая патология, это будет случаться сплошь и рядом, приходит на индивидуальную терапию на группу раз от раза, ничего не говорит. Ну, в индивидуальной это трудно, а в групповой это довольно типично. С ним могут происходить радикальные перемены. То И сам по себе контакт, даже не очень присутственный, казалось бы, но он может быть очень целебен. Причем степень присутствия контролировать совершенно невозможно. Может быть, каждое слово ваше, сказанное как ведущим в группе, производит колоссальное впечатление в зоне переживания человека. А вы с ним еще с присутствием контакта-то не было. Но он уже присутствует. Поэтому часто присутствие это что? Это не значит, что мы одинаково с клиентом присутствуем. Наши возможности разные очень. У меня вот как у терапевта, с учетом своего опыта терапии, опыта работы профессиональной и так далее, у меня этих свободы больше, и гибкости больше, и качества присутствия больше, чем у клиента, который ни разу про это не думал и никогда не переживал. И в этом смысле, конечно же, бывает так, что мы лечимся даже о там, книгу, например. То есть мы того автора не увидим никогда. А он что-то такое написал, что нас зацепило, и мы начали переживать. Да. То есть вот присутствие это довольно такая хрупкая вещь. То есть в этом смысле довольно трудно определимая. Ее нельзя суммировать или среднее как-то посчитать. Вот. Это просто некоторый канал, в котором происходит переживание. Может быть так, что вы присутствуете всем сердцем, а клиент как стена перед вами, каменная. Это не значит, что нужно от этого отказаться, потому что только то, что вы присутствуете рядом с стеной всем сердцем, помогает этому человеку лечиться. Но через некоторое время он становится способным к тому же, что и вы. То есть в этом смысле терапия с пограничными клиентами, например, будет построена именно таким образом. С посттравматическим стрессом остается таким образом, с психозом таким образом.
Ну, потому что у меня, например, не всегда фраза «скажи это мне», она повторяет просто, это просто механически.
Да.
И вот как раз, да, про степень присутствия, это не вызывает даже дефекты и так далее. Да, мне там стыдно, да, я красивая, мне стыдно, как
да.
Ну, она повторяет и ничего не происходит.
И вот тогда второй комментарий, который я хотел сделать к какому-то вопросу, который или комментарий вашему, который я получал 15 минут назад, который я забыл, но сейчас не важно. Я хочу сказать, что в диалоговой терапии огромное значение имеет тело. Но не тело как предмет для манипуляций, а тело как единственное место, в котором человек живет. И единственное место, которое маркирует степень витальности. И в этом смысле, когда твоя клиентка говорит там какую-то фразу тебе, ну там, скажи это мне, она говорит. И дальше, ведь задача не заключается, интервенция не заключается в том, чтобы один человек произнес некоторые звуки в сторону рта и ушей другого человека.
Да.
А важно, чтобы как-то откликалось тело. Поэтому интервенция, а вот то, я вчера про редактора рассказывал это, да, что на самом деле весь фокус в этом. Скажи это мне. И послушай, что будет происходить при этом с твоим телом. И это важно. Не просто сказать, а переживи это. Дай возможности жить этим словам. И тело является тем маркером, который говорит о том, насколько я живу сейчас этими словами. И, конечно же, поначалу, например, если вы предложите подобное действие человеку с хронической травмой, скорее всего, он просто скажет вам, мне плохо. Его тело по-прежнему останется спазмированным в тех же местах, где было и минуту назад. Ничего не изменится. Поэтому вся беда заключается в том, что это магическая интервенция, диалоговая модель «скажи это мне, послушай, что будет с тобой происходить», не приносит мгновенного результата. И тогда наша задача заключается в том, чтобы давать жизнь телу. Ну скажи, что будет при этом происходить. Человек просто окажется более внимательным к тому, что происходит с его телом. Где оно сжато, где появляется комок, где застряли рыдания, где болит. Да? И дальше мы дадим возможность этому жить. И в том смысле вчерашняя сессия была демонстрация именно возможности работы с телом в диалоге. Еще раз повторяю, и работа с телом, эксперименты очень много для диалога модели имеет огромное значение. Но не как предмет для манипуляций, типа там разблокировать тело, там, дышать по-другому. Да? Нет, это не очень интересно. Мне интересно, как тело живет, как оно умирает, как оно восстанавливает свою жизнь каждую секунду сессии. А метод все тот же феноменологический. Я замечаю каждый раз чуть больше, чем до этого. Вдруг в своем теле я заметил то, чего не замечал раньше. И это начинает некоторый процесс. И опять пропускает контакт. Ну, то есть контакт присутствие это что-то вроде такой мельницы, в которой происходит жизнь. Мы туда подбрасываем феномены. Жизнь новая, новая, новая. А феномены это вроде топливо для этого контакта, для переживания. Феномен бросает. Но с одной стороны, а с другой стороны, сам этот котел рождает еще много феноменов. В итоге, собственно, чем дальше терапия, чем больше способность клиента к осознаванию, переживанию, тем с большим, иногда в геометрической прогрессии феноменами мы имеем дело в сессии. И там уже проблема выбора встает все больше и больше. Так мы учим и учимся выбирать. Потому что если раньше мы знаем только одно, что брюнеты одни злобные суки, то нам выбирать нечего, и жизнь прекрасна. Брюнет злобная сука, все. Когда начинает появляться еще 5 феноменов, да, вот засада. Все злобные суки. Хорошо. Что еще важно сказать? Ну вот еще отличительная черта зоны стыда – это некоторый неперфекционизм, который может проявляться вот применительно к предыдущей тенденции идеализации, например, следующим образом, что человек выбирает себе зоны отношений всегда по принципу крутости. Ну типа, если пойти учиться гештальт-терапии, то к самому крутому тренеру. Вот, если ездить на машине, то какой-нибудь уж покруче. Вот, ну и так далее. Да? В этом смысле строг довольно процесс ранжирования, чем круче, тем лучше. Вот. Также перфекционизм относится и к зоне своих собственных желаний. То есть, если уж хотеть, то чего-то побольше. Ну как, украсть так миллион.
Ну, это может быть и в одежде, если одежда это бренд, да, там.
Да, то, да, ну, именно бренд, и тогда можно. Но разговаривать с человеком, он может говорить, о, вот это трусарди. Угу. Несмотря на то, что это трусарди сидит так, что лучше, лучше бы что-нибудь попроще. Вот, ну, в этом смысле Армани, но не всем подходит. Например, если я оденусь Армани, я буду ужасен. Что бы я ни мерил, Армани это было отвратительно. Вот, есть люди, которые стремятся только к какому-то бренду. Я про это меньше знаю, но слышал, да, часто про это, что это важно, например.
А снобизм тоже относится к этой категории? Ну, вот снобизм, ну, вот такой вот, когда другой человек воспринимает другого человека, ну, через его престижность, марку одежды, статус, там.
Возможно, да. Но вот когда я говорю подобные, еще могут быть разные мотивы просто. Например, я меньше про эту субкультуру понимаю, немного сталкивался. Он, например, человек, который достиг какого-то статуса, не имеет права одеваться по-другому. Не имеет права покупать дешевую одежду, обувь, часы. Ну, на что-то в этом роде. Это другая жизнь. И он живет просто по правилам.
Может... Я имею в виду снобизм в отношении.
Да, наверное,
когда
да.
Ты другого да. оцениваешь согласно...
Да, да.
Да.
А уже за всем стыда и причина, это уже там копать надо, да? То есть что скрывается, чего стыдится, да, это указывает.
Да, но, пожалуйста, я чего хочу уберечь, чтобы вы не делали этой таблички сейчас снова. Если снобизм, то стыд. Да вовсе нет. Может быть, это довольно сильная зависть, к примеру. Более актуально находится к приближающей зоне переживаний, чем стыд, например.
То есть просто... В пределах нормы какой-то все-таки численное перфекционизма. Это вообще может?
Ну, конечно. Мы вообще с вами живем в довольно перфекционистской культуре. Еще раз говорю. Мне кажется, что истерия исчезла по той простой причине, что где-то во второй, не знаю, как это правильно назвать, декаде, можно такое? Ну, во второй четверти 20 века, там, да, где-то с 20-х годов, соответственно, любовь и успех стали сильно перемешиваться. Истерию начало вытеснять, И зона стыда оказалась значительно более, ну, в этом смысле, такого стыда на предмет успеха, соответствия некоторого образа себя, она стала значительно больше. И вот это смешение, оно привело к тому, что вся наша культура, поскольку любовь является довольно базовым условием нашего выживания, если не будет любви, мы помрем просто. И вот такое смешение привело к тому, что успех стал базовой потребностью. В культуре вообще. Я знаю, что, конечно...
Смешивание любви и тирии.
А вот это интересная вещь, что, соответственно, конец 19 века, начало 20 века был в клинике эпоха истерии. А потом она куда-то делась. Сейчас реальную истеричку, ну, с той симптоматикой, с которой работал Фрейд, просто уже не увидишь. Вот. А текст про нарциссические расстройства, про это вообще никто не писал ничего. Но, соответственно, когда Фрейд писал о нарциссических неврозах, вообще-то был психоз натуральный. Вот. А исследования стали появляться только во второй половине 20-го столетия. А про истерию уже не... Вот они как будто бы сменили друг друга.
Сейчас уже нет такого диагноза истерия.
Истерия нет.
Если был, то сейчас уже его ликвидируют.
Да-да-да, сейчас, соответственно... Потому что в чистом виде ее практически увидеть невозможно. Да. Вот. Потому что, думаю, что конверсия в том виде уже просто не необходима. Если раньше, например, там женщина в большей степени, почему женщина, соответственно, это диагноз ставился больше, были более в культуре сдавлены в смысле сексуальности. Да. Мужчин, может быть, меньше, но все равно культура была, репрессировала сексуальность. То есть сейчас сексуальность ничего не репрессирует. И в этом смысле необходимости в конверсии, в переделе, просто нет. Вот. А похоже, произошло это за счет того, что векторы культурные сместились. Все это совпало в некотором смысле с сексуальной революцией с одной стороны, и с другой стороны с вот этим смешением. Любви и успеха. Если хотите, некоторые условия ценности. Да, мы тебя будем любить, если там, ты будешь там, успешен. Вот. Ну и вот эти работы, например, Хорни, которые что же, соответственно, примерно это же время стали появляться, например. Или последняя работа Роджерса про это же, да, про условия ценности. Вот. Вот примерно. Середина 20-го столетия эта тема попала в фокус внимания. Именно по этой причине революция в клинической проблематике относительно зоны стыда произошла именно где-то в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия, когда появились самые крупные, наиболее прогрессивные работы на эту тему. Потому что медленно менялось. И сейчас мы живем уже в той культуре, когда стыд является, и перфекционизм, вот, про который ты спрашивал, обычным таким местом. Вот. Правда, конечно, в зоне токсического стыда, сильного стыда, перфекционизм просто сильнее. Вот, потому что нужно делать, если уж делать, то самым совершенным образом. А поскольку совершенным образом сделать невозможно, то стыда избавиться, соответственно, невозможно. Можно, конечно, при некотором успехе облегчить, соответственно, давление стыда. Например, когда, я крут. Но это крут хватает на некоторое время. Потому что дозняк нужен постоянный. Нужен очередной успех, очередное признание, чтобы я опять почувствовал облегчение. И так каждый раз. В некотором смысле это зависимость.
Я только хотел сказать, получается, что формируется формация людей, в общем-то, все зависимым.
Успехозависимые, да.
Успехозависимые, да, то есть это не обязательно. Зависимый там,
я бы даже сказал, зависимых от признания. Думаю, что вот это, да. Вот. Ну и причем признание какого рода? Вот то, что это очень важная вещь-то. Важно понимать, что таким от чего-то, как правило, люди зависят не от признания, в смысле я тебя признаю, а от признания по типу восхищения скорее. Да? То есть, вот эта доза, которая довольно сильного такого антистыдового, не знаю, как это правильно сказать, наркотика, который помогает облегчать, а дальше нужно все время. Потому что зона восхищения – это зона, в котором нету, профилактики стыда, любви. восхищении нет контакта. Восхищение — это всегда некоторый образ, который где-то далеко, я не могу с ним контактировать.
То есть это похоже как на идеализацию,
да? Да, совершенно верно. И вот это признание по типу восхищения, оно наиболее эффективно, но я все время от этого завишу. А признание по типу признания реального размера, да, ну, восхищение всегда образ. А в признании я признаю тебя как равного, например, себе. Да? Вот здесь уже есть такая целебная штука. Или я признаю себя как меньшего, чем ты. И тогда я получаю право, соответственно, а, на переживание стыда, б, на переживание зависти, в, на переживание и так далее. Да? Присваиваю себе свои силы, желание конкурировать, у меня появляется желание, ну и так далее. Да? А зона восхищения всегда не допускает туда реальные отношения. Понятно? Если восхищается, там отношений нет. Если только восхищается. Конечно, это может быть и смесь. Ну, например, там вы любите своего мужа, гордитесь им, восхищаетесь им. Это другое совсем. Вот именно про это я говорю, что в этом месте кроется как раз возможное пространство для терапии. Но, как правило, люди, которые находятся с сильным чувством стыда, не имеют зоны привязанности в своей жизни. Нет таких отношений, в которых бы привязанность была. Собственно, в этом проблема заключается. Именно от этого бегут люди. Бегут от стыда. Для того, чтобы не переживать стыда, и стыд, с другой стороны, выталкивает. Это порочный круг. Ну ладно, давайте о терапии.
Ты имеешь в виду сейчас люди, которые находятся в зоне восхищения, которые зависимы от восхищения?
Только восхищения, вне зоны отношений, да.
Да.
Ну так часто, не знаю, было ли у вас ощущение, что вами восхищаются, но не видят вас ничего живого.
Да, или реально.
На какой-то почве, да, вот это про мужа, про какие-то,
да.
И за этим подпикала,
да,
реакция восхищения.
Да. Это а другая вещь. Меня всегда, конечно, жутко, но напрягает, когда я нахожусь в пространстве вакуума отношений и с сопутствующим вроде восхищением. Пугает по нескольким причинам. Во-первых, это очень холодно и вызывает у меня какую-то дрожь. Во-вторых, мне не на что опереться. В-третьих, я не знаю, с какой, соответственно, стороны получу пизделей. А то, что получу пизделей, я уверен. Потому что восхищение всегда заканчивается бесценным. Восхищение вне зоны отношений. Это понятно, да? Потому что, правда, если вы любите другого человека, я очень люблю своих друзей и искренне восхищаюсь многими вещами, которые они делают. Это другая вещь. Я думаю, что меня любят и восхищаются тем, что как я живу, что я делаю, так же многие близкие мне люди. Вот это. И здесь можно насытиться. В зоне голого восхищения насытиться невозможно никогда. Но доснят получать можно периодически. Именно поэтому эти люди, как правило, достигают наибольших успехов. Но потому что они все время зависимы от очередной дозы. Им нужно очередной раз прыгнуть выше, зацепиться дальше, чтобы получить дозу. Им все время нужно предпринимать усилия. Людям, которые блаженствуют в зоне любви, ни хрена не надо. Вот, поэтому, если есть отношения, отношения — это профилактика достижений. Простите за огрубление. Может быть, это не очень корректно так огрублять, но в общем, на самом деле, как правило, люди, удовлетворенные отношениями, достигают значительно меньшего. Вот посмотрите на великих людей. У них же полный пиздец в отношениях был. Полнейший просто. Ну, где-то были, возможно, зоны, но возьмем Ницше, у него, по-моему, вообще нигде не было никакой зоны поддержки. Вот. У Фрейда, ну разве что жена, с которой он проводил значительно меньше времени, чем с людьми, с которыми не было отношений вообще. Которым он только и делал, что срался или находился довольно на поверхности. Про перлза я вообще не говорю. Ну, то есть в этом смысле если есть отношения, то они, вот вообще привязанность, да, оно такое двоякое слово. Оно, правда, привязывается. Второй его смысл некоторый, что он не дает человеку взлететь, а он как-то привязан, ну, приземлен в некотором смысле. Я надеюсь, понимаете, что я огрубляю немножко. Это не значит, что люди талантливые или даже гениальные не могут быть с устойчивыми отношениями привязанности. Такое может быть, но скорее исключение. Но довольно правило бывает, что человек удовлетворен, соответственно, в смысле отношений с другими людьми, много близко, и он много достигает. Но, как правило, не сверх много. Недаром, сколько там, 30 лет назад был фильм популярный «Богатый тоже плачет». Они-то как раз плачут гораздо больше.
Ну, при этом, допустим, я так понимаю, что человек, который успешный с точки зрения, много достигает, он внутри одиноким остается, и не очень счастливым, если вот внутри, а можно даже сказать, не исчастливый. Почему?
Почему что?
Почему остается одиноким? Чем выше, тем тихо.
Ну, по всем причинам, про которые я уже сказал. Но еще одна причина, что у него банально меньше времени на счастье. Ну, это бытовая причина, которая тоже, конечно же, имеет значение. Но чаще всего успех достижений в нашей культуре мотивирован стыдом, который всегда вне зоны отношений. Такое опасение возникло. Надеюсь, вы не рисуете всю эту табличку, потому что на самом деле есть жизнь гораздо более многообразна. Есть богатые и счастливые люди, удовлетворенные сексуальными отношениями, близкими, много друзей, бывает. Но я не говорю, что все богатые люди, соответственно, все больные. Если бы я такое говорил, скорее всего, я мотивировался бы завистью. Вот, поскольку я видел счастливых людей, богатых, вот, прекрасно, или там, ну, достигающих много чего, остающих счастливым туда. Но фактически это довольно трудно, потому что по той причине, чтобы чего-то достичь, нужно много работать. Если много работаешь, меньше времени остается на отношения. Все. Хорошо, торопись тогда. Давайте о терапии. Условия для терапии стыда. Самое главное, как и для любой другой терапии, имеющей отношение к диалогу и модели. К диалогу. Это необходимость контакта. Ну, то есть, в общем, если не будет контакта с довольно высокой степенью присутствия в терапии, вы не будете, не будете. Если не будет контакта, то переживание не может быть восстановлено. Следовательно, вы не увидите визуальных изменений. Но если вы имеете дело с токсическим стыдом, причем таким многолетним токсическим стыдом, что уже вписалось в парадигму устойчивым таким гвоздем и колом, то чаще всего этот процесс может занимать довольно длительное время. Может быть так, что год, два, а то и три пройдет до начала возможности переживать стыд. Как правило, с токсическим стыдом, если стыд токсический, о нем вы не будете разговаривать. Ну, потому что будете сталкиваться с феноменом, который известен как вторичный стыд или стыд стыда. Поэтому, если я покажу свой стыд, мне необходимо будет его переживать. Вообще стыдно стыдиться. И стыд не страшно, потому что мне сейчас придется об этом говорить, переживать его. Я не хочу этого делать. Поэтому чаще всего буду говорить о чем угодно, только не о стыде. Причем скрывать я это могу настолько ловко, в силу тяжести патологии своей, что, в общем, это может занимать довольно длительное время. Иногда даже не месяц, а год. И первоначально вы можете иметь дело со способами избегания стыда, скорее. Ну вот те, которые я назвал уже до этого. Но также это может быть и любое другое рэкетное, в том числе эмоциональное образование. Например, злость. В тот момент, где человек стыдится, чтобы не чувствовать стыд, начинает злиться. Ему проще разозлиться, впасть в гнев, чем стыдиться. Или, например, может испытывать какое-то другое чувство. Вину, обиду, страх. Страх отвержения переживается лучше, чем стыд. Потому что собственно, в нем есть кто-то, на кого, по крайней мере, можно рассердиться потом, или которого можно отвергнуть. Ну, кстати, один из самых эффективных способов – это опережающее отвержение, справиться с бедом. Но если отвергнуть другого, то стыд переживать поняла. Понимаете, да? Поэтому, как правило, люди так и ведут в жизни, вступают в отношения, доходят до фазы, кавычут слово, близости, отвергают, движутся дальше, вступают в отношения, отвергают, отвергают и так дальше до бесконечности.
Это для того, чтобы не испытывать стыд?
Да, для того, чтобы не испытывать стыд. Ну, применительно к стыду мы сейчас говорим. Например, люди, травмированные в зоне, ну, утраты какой-то, ну, витальной уверенности, что они выживут, скорее всего, будут от ужаса отвергать. Ну, то есть это может быть просто, ну, по-разному. Но в стыде это один из самых эффективных способов отвергнуть. Скорее всего, в ужасе человек не будет даже приближаться. Будет все время держаться на большой дистанции. А в стыде чаще всего будет стремительное приближение довольно до зоны переживания, до того, когда риск присутствия возникнет. С большой буквы присутствия. Когда возникает риск присутствия, все, я должен аннулировать эти отношения. Почему?
Переживать, да. Вдруг меня отвергнет
кто-то. Да, совершенно верно. Ну, а до этого меня разоблачат, и все увидят, какое говно на самом деле. Вот, поэтому это самое главное условие, поэтому в этом смысле что-что. А почему вот специализация по диалогу и терапии стыд всегда появляется как тема? И я думаю, также и с клиентами вашими, если вы будете правда работать диалогом, стыд будет появляться. Еще одна важная вещь, которую, да, еще что важно в связи с этим вам понимать, что, как правило, именно клиенты с токсичным стыдом будут делать на парадоксальную вещь. Будут вас критиковать за то, что вы тут строите отношения. Нахер ваши отношения не надо. Да? То есть, вроде бы, то, что является наиболее целебным, то и будет блокироваться. Они говорят, я пришел, вам, плачу вам такие бабки здесь. Не из-за того, чтобы говорить с вами о ваших чувствах или о моих чувствах. Мне плохо, вы скажете, что мне делать. Чем сильнее стыд, тем сильнее будет эта реакция. Порой она будет сильно гневная. А иногда просто человек оставит терапию. И это часто. Кстати говоря, в этом смысле, опять же, как стыд, река смен, в этом смысле по прерыванию контакта, так в том числе по прерыванию терапевтического контакта. Люди идут из терапии. Поэтому довольно важно, несмотря на это, сбивать пафос такой, но вначале вообще дать понять, что терапия – это а, длительный процесс, б, это процесс, в котором происходит взаимное развитие. Вот, и в этом смысле отношения терапевтические очень важны. Вот, если он будет кричать, где успех, где результат терапии, то важно этот пафос также сбивать и говорить, что результаты, это важно сказать вначале, является побочным продуктом терапевтических отношений. Вот. И если удается мягко преодолеть этот кризис, то тогда эти люди остаются в терапии. Поэтому очень важно сделать такой буфер, такую подушку. Поэтому я, например, вчера уже говорил об этом. Я обычно рассказываю, что такое терапия в самом начале. Особенно людям, которые приходят и рассматривают меня как объект сразу. Или такой аппарат терапевтический. Я такой рассказ о терапии делал не 10 минут, а 20. Чтобы предупредить их, что в какой-то момент им покажется, что я совершенно, ну, никчемный терапевт. Несмотря на высокий гонорар, на который они мне платят. Именно поэтому они захотят меня
записать. Важно сформировать, ваша терапия – это длительный процесс. Важно сформировать терапевтические отношения, решил бы сказать второе.
Да, терапевтические отношения – результат, побочный продукт этого процесса. Вот.
А как объяснить, почему важно сформировать терапевтические отношения? Были возможны переживания?
Ну, в зависимости от того, с какой феноменологией вы имеете дело. Обычно я, говоря об этом на первых сессиях, я ссылаюсь на ту феноменологию, которую я вижу в эти первую, вторую, третью сессию.
То есть, стали возможны какие-то переживания, да, блокированные, да, способы, да, тренирования, ну, контакта, да, для этого. Ну, я имею в виду, как объяснить другому, ну, человеку так, чтобы он понял, если это не...
Ну, да, объяснить. Ну, вот... ко мне пришла клиентка, которая... такая... очень хорошая девочка, очень успешных родителей. Вышла замуж. Какая? Дорогая девочка. Вышла замуж, какое-то время живет. А муж своего не любит. Как, впрочем, слово «любовь» ей неизвестно вообще. Она живет вне зоны вообще жизни, условно говоря. Она как кукла. У нее все от куклы. Вот. И мы стали с ней говорить. И я думаю, что разговор о результате терапии у нее появится. Да, голову начнет, в течение 10 первых сессий. Она будет упрекать меня, что результата нет. Вот, и я вначале ей как раз стал говорить о том, что, знаешь, похоже, для тебя не очень привычна зона отношений. И похоже, что это обладает некоторым для тебя риском. Но может случиться так, что в нашей терапии будут складываться какие-то отношения наши, в том числе, которые тебя начнут пугать. Если ты этого никогда не делала, и у тебя просто нет этого опыта, то тебе придется учить заново. Это очень тяжело. Я не удивлюсь, если у тебя возникнет желание бросить терапию, ну, например, на предлогу, что ты здорова. Здорово. Вот. О том, что у тебя уже все хорошо, или о том, что проблемы у тебя прошли. И, скорее всего, такое произойдет. Особенно будь внимательна к тем моментам, когда вдруг тебе удастся больше открыться, чем обычно. Так и происходило. Каждый раз после сессии происходило какое-то сближение, она в страхе потом или опаздывала на сессию, или ее отменяла, или приходила и говорила, так может быть уже я уже хороша. Так что вы понимали, на настоящий момент с ней мы встречаемся 17 сессий, что-то в этом роде. То есть терапии еще не было. И фактически, помня об этом, она приходила на сессию. Я думаю, что она свалила бы, если бы я не описал бы всю эту картинку вначале. Поэтому я обычно рассказываю, что такое терапия довольно трудный процесс. Потому что бывают всякие сложности. То, что ей захочется меня послать нахер, это прекрасно, это нормально совершенно. Захочет уйти, вот это тоже нормально. Тренер находится в таком... в очень трудной для себя ситуации, она начинает осознавать, что у нее есть желание. Потому что у нее нет желания. Во-первых, потому что все, что ей нужно, уже было. А, и даже если этого не было, то родители удовлетворяли эти возможные появляющиеся потребности примерно за несколько месяцев до того, как они появлялись. Вот поэтому у нее не было необходимости вообще жить. Вот, а сейчас она вдруг решила свой бизнес делать. И не потому, что типа стать самостоятельно, а потому что ей захотелось жизни, ну, какую-то понюхать. Деньги у родителей не взяла. Взяла огромный кредит в банке. И сейчас ее же жизнь, похоже, только начинается. Потому что колбасит, ну, не по-детски, как вы понимаете. Плюс ко всему, она вдруг стала замечать, что муж я мудак. А раньше она просто этого не чувствовала. Ну, было. Вот. А сейчас ее перестал удовлетворять. Да, плюс ко всему, ну, как вы понимаете, что муженька она подобрала примерно так, который узнал, что она ходит на терапию. Понял теперь как раз с этим фактом, что он не мужик больше. Потому что, собственно, от нормального мужика баба в терапии не может уйти. Вот. И, собственно, устраивает истерики, да, постоянно. Вот. И, в общем, у нее поводов уйти, а как вы понимаете, это тоже поле, которое встраивает истерику мужа в ее модель. Ну, то есть, собственно, если других доводов ее нет, то истерика мужа это хоть какой-то довод, чтобы слинять из терапии. Понимаете? То есть поле довольно ну, многофакторная штука и может использоваться что угодно. Поломанная нога,
вроде бы как
криминальная история.
Успешный человек.
Ну да, хорошо, иначе все хорошо. Проблемы,
да.
Да.
Да. Да. А с чем она пришла изначально?
Ну вот что?
Булимия. О ней она не говорит все эти 17 лет. Похоже, это не является сильной проблемой на самом деле. Вот. Но это беспокоило именно это и я. потому что в какие-то не всегда приступами недельными где-то, но похоже в периоды, когда именно появлялась необходимость переживать отношения с мужем и с родителями, она бросалась к холодильнику примерно в 1-2 ночи, жрала, а потом блевала. Вот. И это было связано с зоной очень сильного стыда. Это единственное чувство, которое у нее было. Она намекнула, что это стыд, больше ничего не чувствовала. И больше булимии пока не говорила. Но на самом деле мы косвенно возвращались к булимии еще несколько раз. Но поскольку похоже, то, что то, как она живет, действительно является некоторым отражением ее симптома. Или симптом является отражением ее жизни. Ну, довольно схожие вещи. Поэтому, ну...
А стыдилась чего? Стыд чего? Заедала,
что она несовершенна, что она правда идеальная девочка. Вот она в этом смысле живет в каком-то до сих пор кукольном образе. Но как ее папа любил ее как куклу, единственный человек, кто ее любил, потому что мама ее какая-то писательница, то ли поэтесса какая-то, вообще не жила с дочерью ни единой секунды. Просто периодически швыряла в нее стаканы. Вот, если ничего не нравилось. Вот. А потом подходил папа, обнимал ее, целовал, что девочка не переживала ни секунды этого. Вот. И говорил, что она самая лучшая. Да. Ну, так она и жила. Для папы она самая лучшая. Соответственно, для мамы она никто. Вот. И для папы тоже. Вот, то, что она описывает, зона восхищения была значительно меньше зоны любви.
Больше.
Да, больше, да. Простите, больше. Вот. Вот так, собственно, терапия и продвигается. А пару сессий она закатила мне истерику про результат. Вот, что-то я хожу, то ли я здоровая, то ли результат в терапии нет.
Вот. Что-то я ответила. Это у меня так все бывает. Я здоровая, у меня результата нет.
Поскольку это уже было, ну, не первый раз, я разгневался, конечно. Потому что она меня достала в тот момент и чуть не выклюнула с терапией. Ну, в общем, я ей сказал, что, знаешь, терапия – это совместный процесс. Если хочешь поздороветь, так делай что-нибудь. Вот. Ну, я говорю сейчас мягко, а там я выражений не подбирал. В общем, но она счастливая была после этой сессии, страшно. Я не очень понимаю, почему. Потому что на такого гнева правильного, а это удовольствие такое от нее получал. Потому что я каждой своей фразой, сказанной, это не пример работы, чтобы понимали, со стыдом. Значит, ну каждой следующей фразой я последней увлекался еще больше, инициировалось новое, которое еще с большим запалом было.
Конечно, тебя прорвало, и ты был в этот момент. И у нее, судя по всему, менялось выражение лица быстро, да?
Да. Она, похоже, жила в какие-то моменты. Сначала испугалась, потом, значит, появилось какое-то удовольствие, значит, у нее. Вот. Потом, да, значит, но после этой сессии она вдруг, значит, впервые сказала, что у нее появилась какая-то сильная потребность в отношении мужа. Ну, потребность, где она впервые ощутила необходимость в своих границах. Ну, чего она хочет, а он не хочет, например, или чего она не хочет, а он постоянно делает. Вот. И после этого она, похоже, устроила разговор с мужем. Я не знаю пока, чем это закончилось, мы пока об этом не говорили. Вот. Вот. Но из терапии она не хочет уходить.
Видимо, как-то ты ее, я что-то мог поддержать в этом, но что ты искренне единственный человек, который искренне меня заинтересован. Сказать ей правду.
Ну так, чем
ты реально чувствуешь? Про какую-то реальность. Жизнь. Да.
Да. Поэтому говорит такая история. Ну, следующая важная вещь. Относительно терапевта, да? Одна из самых важных вещей заключается вот в этом праве на ошибку. Потому что люди с токсичным стыдом такого права не имеют.
Описывали как условие для...
Да, это тоже условие. Это тоже условие. Такого права не имеют. Поэтому очень важно дать им понять, что они имеют право на ошибку. Что вы их за это не отвергнете, например. Что земля не поменяется местами с небом, не обвалится потолок.
Что?
В общем, ты имеешь на это право. И тогда вопрос к вам. Имеете ли вы право на ошибку? Если вы не имеете права на ошибку, то, в общем, все остальное бесполезно. Потому что если вы не имеете права на ошибку, то ваш клиент, даже если вы будете говорить, ты имеешь право на ошибку, но сами будете, соответственно, этого права не иметь, ничего не получится.
Я не имею. Ты-то имеешь.
Да, я не имею, но ты-то имеешь. Да. Нет, от таких фокусов не получится. Поэтому умение признавать свои ошибки – одна из самых важных вещей. Поэтому, если что, смечаете, что прости Христа ради. Ну, мне кажется, это важная вещь. Иметь возможность просить прощения. У этих людей такого опыта мало. Что ты здесь облажался? Наверное, правда это не про тебя. Забудь об этом. Ну, может быть, это правда. Я погорячился. Наверное, правда в своих фантазиях ушел конкретно. Вот. Я помню, рассказывал эту историю, когда, значит, одной довольно стервозной особе сказал ей в сердцах, ну и сука ты. То есть сейчас прощения просить. Ну, не пришлось мне, пока захотелось это. Мне это как-то оказалось. Ну, я думаю, что можно облажаться и ничего не случится страшно. Вот если эта модель есть, ну, тогда ну, начинает происходить трансформация. Это тоже необходимое условие.
Да, это очень сложно. У меня вот, я хочу сказать, на процесс-группе на интенсиве, ну, вот, первый же процесс-группу, которую мы вели, и я сразу девочку из процесс-группы резко оборвала, и она очень сильно огорчилась, обиделась, и сразу сходу мне выдала одну реакцию, что я пришла сюда говорить, теперь вообще ничего не скажу, ты меня так оборвала, ты, ну, в диалоге. Я в первый момент испытала такой ужас от того, что она, ну, сразу с этого началось как-то, ну, вот так получилось. И у меня была версия, ну, типа, занять позицию ведущего тут крутого со знаниями и сказать, я тут регулирую время и так далее, и там, пиздец. Ну, типа, потому что там за время был вопрос, я их прерывала, потому что времени бы не хватило. И такой был момент переживаний очень неприятный. Мне было крайне стыдно. Крайне было стыдно. Но вот несколько секунд, мне казалось, что это вечность, когда я, ну, молчала и пыталась почувствовать, ну, вот как мне. Ну, и мне было непросто сказать, вот, что я прошу прощения за то, что я, ну, случайно ее задела, но что так я сказала, что ее это задело. И что я раньше не сказала там про время, ну, про то, что у нас мало времени. И у меня, конечно, дрожал голос, и я, конечно, понимала прекрасно, что это самое. И она так на меня пристально смотрела, и она даже не с первого раза услышала, что я извиняюсь. Потому что она что-то еще сказала, я на нее продолжала смотреть, еще раз повторила, что, ну, мне жаль, что я ее задела, ну, что вот такую вызвала реакцию. А она потом сказала, ну, наверное, я тебя, ну, типа, прощу, ну, как-то не прощу, ну, как-то так. Ну, скажу, ну, ей было тоже непросто. Ну, вот это был такой момент, что я даже сейчас говорю, у меня аж...
Ну, важно, тем более ты сейчас описываешь важный феномен. Тебе пришлось переживать стыд.
Да.
И твоя смелость в этой зоне переживания стыда очень многого стоит в терапии.
Ну,
зона, в которой самой очень трудно идти смело и оставаться, и это здорово. Но это и есть терапия, это и делает терапию.
Ну, вот очень трудно.
Бывает еще так, когда одно дело клиент говорит, да, и прощайте, ладно. И говорит, да, я понимаю, наверное, я тоже был, но не прав, прости меня тоже. А бывает так, что и с токсичным стыдом это будет так, скорее всего. Люди скажут, ну вот, нахрена ты сюда выпросили на ведущем, если так?
А я боялась.
Ну, чтобы такого не было больше. Вот. Продолжит линию обесценивания, ну, потому что простить тебя, это значит приблизиться к своему праву на ошибку, что связано с всем этим стыдом, а это трудно. Вот в этой зоне трудно находиться, потому что в ответ на эту плеуху хочется хук справа.
А что тогда, да?
Ах ты сука! Это ты меня не прощаешь?
Это так надо?
Нет, так не надо.
Так всегда надо.
Надо доверять своему сердцу, я не знаю. Это может быть и гнев, это может быть и обида. Это те, правда, реакции, которые вам подскажет сердце. Сердце и выбор, который подскажет сердце. Конечно же, если у вас возник сразу гнев, не спешите давать зубы, потому что вы не свободны все еще. Если у вас есть несколько реакций, помните, я говорил об этом, то тогда вы свободны. Вы имеете право на гнев, имеете право на злость, имеете право на обиду, на боль, например. Но, возможно, вы начнете гневаться до того, как почувствуете боль. И в этом проблема. Потому что если так жестоко вас утверждают, вот эта ситуация, ну, гипотетическая, там вам рисовали. Ну, не гипотетически, у меня была такая ситуация. В супервизии я сталкивался с такой ситуацией. Что гнев — это лучший способ пережить боль. Ну, условно пережить, потому что она, как вы понимаете, не переживается. Ну, то есть, дал в зубы и как-то попустила. А вот остановиться и сказать «мне больно» — это правда трудно. Но это значительно более терапевтично, потому что этот человек впервые об этом, с этим столкнется и задумается. Что ему тоже бывает больно, когда его отвергают. Иначе он боль не переживет. Потому что ему тоже проще. Если он конфронтирует с вами таким образом, значит, гнев ему пережить проще, чем боль. Угу. Давайте, чтобы закончить лекцию, я технические некоторые скажу, потому что я могу много еще о терапии туда говорить, но мы не закончим лекцию тогда никогда. Я расскажу о некоторой, ну, условно говоря, схеме, которая могла быть полезной, с которой вы попробуете поработать. Ну, в этом смысле, наверное, в терапии стыда, как в терапии вообще, в этом смысле есть несколько основных этапов. И первый этап, конечно же, заключается в идентификации стыда. Почему важно про это сказать? Потому что, возможно, вы к стыду не будете иметь доступа довольно длительное время, как я уже сказал. Поэтому первая задачка заключается в том, чтобы вообще его обнаружить. Но обнаружить, ну, не в смысле, вы понимаете, что вся власть принадлежит кому в терапии?
Полю.
Умнички, молодцы. Прекрасно, что обучаетесь. Вот. И в этом смысле, важно понимать, что мы не следователи. И не наша задача обнаружить и сказать: «О, ты стыдишься». Замечательно. Потому что мы совершаем довольно убийственное для стыда действие здесь. Мы уличаем, увеличивая нагрузку, и объем поддержки здесь, который мы дадим, ничего не даст. Поэтому задача заключается в том, чтобы контакт, сам контакт, поле, сделал стыд очевидным. Вот. Ну, маркеры всем вам уже известны, я не говорю. Грудь, покраснение, гиперемия, потоотделение, голова в плечи, глаза уходят, то с вами были все время, то в какой-то теме уходят и больше с вами не встречаются, бегают вокруг вашей головы. Вы можете обозначать это в зоне феноменологии, я замечаю, что происходит сейчас это. А что сейчас с тобой, что с твоим телом? Как ты переживаешь наш контакт сейчас? Он говорит: ну, я хочу спрятаться, отвести глаза. Я могу это говорить, да, ты, кажется, сейчас хочешь спрятаться. Что такого трудного для тебя в нашем контакте? Вот, он говорит: ну вот я хочу, чтобы ты меня не видел. Например, я могу спросить: а что такое сейчас я вижу? Что тебе хочется сказать? Да. Могу прямо сказать: тебе стыдно сейчас? А может он сказать: мне стыдно сейчас очень. Или ты меня стыдишь, ему могу сказать. Вот, или, ну... Тем более, что вы можете сделать какое-то действие, задать вопрос, совершить интервенцию, которая инициирует стыд. Причем, что это будет интервенция? Ну, непонятно. Излишняя поддержка может, кстати, инициировать стыд значительно круче, чем провокация прямая стыда, например. Увлечение. Да. Ну, в общем, задача заключается в том, чтобы терапевтический контакт ваш идентифицировал этот стыд. Это не специально археологическая или криминологическая задача. Если процесс переживания вами сопровождается, стыд появится. Раньше, чем он появится, он не появится.
Смущение, стеснение. Это
чаще всего, когда говорят: мне неловко, я смущаюсь, я стесняюсь. Чаще всего говорят о стыде, так его называют. Есть еще одна форма смущения, в котором удовольствие есть. Это тогда, когда стыд немного выпускается в контакт, я уже переживаю контакт, и это чувство в контакте. Вот тогда может появиться смущение, в нем уже есть удовольствие, радость какая-то. Тогда человек смотрит его и живет им. Тогда будет смущение. Но это, как правило, относится не к зоне сильного токсического стыда. Как правило, этот стыд относится к отношениям. к самим. То есть неловко вступать в отношения, смущаюсь, я возбуждаюсь, и это кто-то видит. Ну, возбуждаюсь не только сексуально, возбуждаюсь в смысле, ну, неинтересен этот человек. И я признаю вхождение в контакт сам этот факт. Вот тогда может возникать неловкость. Но это может быть и предвестником сильного токсического стыда. Лена может быть мне неловко, но испытывать такое чувство, что хочет слинять. Вы это по телу увидите, по способам строить отношения, он захочет уйти мгновенно из этой темы куда-то дальше. И тогда уж значит заключительным стоит. Вот тут уже возвращать можете. Сейчас как будто вы были в какой-то зоне по неловкости, мы оттуда быстро ушли. От чего такое? Что заставило тебя убежать от тебя? Ну, итак, мы идентифицировали стыд. Понятно? Клиент говорит, не хочет убежать, мы говорим, тебе стыдно. Он говорит, не стыдно, ведь ты хочешь скрыться, убежать, провалиться сквозь землю, да, ну, какой-то разговор на эту тему. Второй этап. Легализация. Одна из самых сложных вещей. Вполне возможно, что если первый раз вы соприкоснулись со стыдом, легализация здесь невозможна, равно как и переживание в дальнейшем также невозможно. Мне кажется, эти этапы, они вот так и следуют. Поэтому ваша задача находиться в зоне этой легализации какое-то время. Это может быть сессия 2, 5, 15, 40. Что такое легализация? Ну, то есть иметь право на легальность некоторую. Ты имеешь право на стыд. Ты имеешь право на ошибку, имеешь право на несовершенство, ты имеешь право быть таким, как ты есть. Ты имеешь право прятаться и убегать от меня. Я подозреваю, что это довольно трудно. Мне также знаком опыт стыда, я знаю, как это трудно переживать, глядя в глаза другому человеку. И это нормально, ты имеешь и на это право. Ты имеешь право стыдиться, ты имеешь право и не переживать стыд. Имеешь право. Если продолжаете какое-то время, вы обращаете внимание на то, что если мы все время находимся в этой зоне, значит это важно для тебя. Значит, стыд является каким-то важным аспектом твоей жизни. Мы можем не говорить о нем, как хочешь. Но если это важно для тебя, дай мне знать. Может быть, не каждая сессия будет к этому относиться. В пролонгированной длительной терапии, в частной практике, это может быть он с интервалом появляться каким-то, полгода, может быть, месяц, может быть, там, раз в 3 недели, через, ну, не обязательно. Вот задача дать возможность создать пространство, в котором стыд бы имел право на существование. А вот дальше
это
начинается...
Это больше хотя бы как обозначение его, хотя бы прикасание, просто называние может быть, да?
То есть, да.
Не в смысле проживания.
Не принятие права на то, что я могу быть сейчас с ним, еще до переживания. Угу. Могу быть с ним сейчас. А вот дальше начинается процесс переживания. Для этого важно следующее. Важно, чтобы образовался присутственный контакт. То есть, другими словами, важно, чтобы этот стыд был размещен. Ну, я предполагаю, что контакт тоже есть какой-то присутствует. Мы уже много работали в терапии на границе с контактом. Ну, вот а здесь задачка заключается в том, чтобы дать возможность и стыду также пожить на этой границе с контактом. Тогда вы можете действительно попросить клиента рассказать о своем стыде, как он переживает его телесно, что он думает при этом. Как он выглядит, каким он кажется себе, каким я кажусь ему, когда он мне говорит о своем стыде. Расскажи мне, пожалуйста, о своем стыде, о том, как ты его переживаешь. Я тоже как-то переживаю стыд, я могу тебе рассказать, как я. Может быть, мы отличаемся, может быть, схожи здесь. Он говорит, ну, когда я переживаю стыд, мне трудно. Вот, мне кажется, что другие люди смеются надо мной. И дальше поддерживать этот разговор. Но если люди смеются, то стыд всегда предполагает стыдящего. Вне наблюдателя стыда нет. Он может быть виртуальным, но всегда есть этот наблюдатель. Что такого я как терапевт сейчас, ну или как другой, например, видит, чего хотелось бы скрыть. Таким образом, вы апеллируете, если до сих пор вы внесли только ид-функцию в зону переживаний, в эту мельницу процесса, то дальше задача заключается в том, чтобы поддержать функцию персоналити. На одной функции ид вы не выролите процесс переживания. Ну, поскольку self вообще-то стоит больше, чем из функции
что?
Больше, чем из функции ид состоит. Поэтому, когда вы восстанавливаете чувствительность человека для переживания ид-функции, помимо чувств, расскажи мне о своем стыде, попробуйте внимательно смотреть, что с телом происходит клиент. Как правило, он будет замечать только спазмы, зажимы, желание спрятаться и так далее. Но в теле это еще что-то есть. Когда ты мне сейчас говоришь, мне стыдно. Какое-то время может, если это размещается на границе контакта, может появляться что-то новое. Ну, например, благодарность от того, что терапевт все еще не ушел. Мне, я уже отвратителен, а терапевт еще не слежал, например. Или нежность, или удовольствие какое-то, тогда смущение появляется некоторое. Но, как правило, так все быстро не случается. И в переживании функция персоналити оказывается блокирована. И тогда желательно поговорить о том, слушай, ну ладно, что я такое вижу, чем не должен видеть. Ну, например, говорит клиент, что я смешной, что я некрасивая, что я уродливый, что я какой-то слабый, ну, и так далее, да. Вы поддерживаете все, что появляется. Вы помните, что диалоговая модель основана на легализации любого феномена. Вы можете также говорить, слушай, ну а можешь мне сказать эту фразу, слушай, я слабый. Или нет, он отвратительный. Или там, я смешной. И он говорит эту фразу. Вы можете столкнуться с самыми неожиданными вещами. Он плакать начнет, ты ему больно станешь. И какое-то время стыд вообще уйдет в фон. Ему будет больно, и он будет вспоминать какие-то истории, например. То есть процесс переживания заключается в том, что феномен за феноменом вы один размещаете, он начинает трансформироваться, появляются новые феномены, вы их размещаете посредством выбора, потому что их много. Но это все время что-то происходит.
А скажи, наверняка она довольно легко, ну так, рассказывает о том, как она переживает стыд, но там. То есть, ну, она описывает, да, что происходит, как она краснеет. И вообще у нее запрос про то, что она краснеет, значит, как краснеет. И, но со мной она говорит, не, что, доктор, вас я не стесняюсь, я вам сейчас тут все и поплачу, и расскажу. И когда, ну, скажи там мне, она мне все говорит, не. Ну, то есть, это говорит о том, что она со мной не в контакте. Да?
Ну, ты должна это чувствовать. Все же вопрос к тебе, в контакте ли она с тобой в этот момент. Вполне возможно, что да.
Ну, не в достаточном мире. Она не живет, не проживает весь стыд здесь. Она,
я бы думал скорее, что она что-то делает с тобой, но создав какой-то образ тебя, который позволяет ей не жить с этим чувством.
Ну, я функция, да.
Что-то такое, да, что-то такое на картинку создается, из которой не надо жить.
Что-то сделайте со мной, чтобы я там
да.
не переживала.
Да. Проблема именно вот в жизни.
Да,
поэтому задача конфронтировать этот образ. Ну, слушай, ладно, а что такое происходит, разница между мной и другим человеком?
Ну, вы же психолог,
вы же психолог.
Все, вы же уже меня, да, там же у меня начальница, ну и так далее.
Угу. Ну и тогда какие чувства тебе это вызывает ваше? Ну, это может быть удивление, обида, может быть, не знаю, какие эти чувства. Тогда можешь сказать об этом.
Ну, как раз это две разные вещи. Я не совсем тут понимаю. Например, разговаривая о чем-то с Аленкой, я могу не испытывать чувство стыда, да? А разговаривая об этом же, да, со своей начальницей, или разговаривая с мужчиной, или там с родителем, я могу испытывать чувство стыда. Или это не одно и то же. То есть я ставлю себя на роль клиента, да,
может
и я
точно быть.
Понимаю, что я с терапевтом могу.
Может быть, совершенно.
Тогда это, ну, как бы естественно. О чем-то мне с детьми стыдно говорить с сыном, да, а о чем-то я могу. Ну, и мне тогда важно, будучи клиенткой, да, прийти и проговорить это с терапевтом и прорешать. И тогда я задаю вопрос, а как мне с этим, да, вот вам могу, а с сыном не могу, например.
На самом деле, поймите одну вещь, на самом деле... Вот тоже, надеюсь, у вас такого впечатления не складывается. Диалоговая модель терапии не предполагает, что терапевт – самый главный человек в жизни клиента. Более того, это неправда. Вот того, что в жизни наших клиентов более значимы люди другие, не мы с вами. Если мы стали самым значимым человеком в жизни, этого нужно опасаться, потому что это странно. Либо у него вообще нет никаких людей в жизни. Вот. Либо она образовалась в некоторой зависимости. А зависимость могла образоваться только по той причине, что вы как-то в это вложились. Потому что, значит, вы не строили контакт, если образовалась зависимость. Потому что вы тогда пропустили массу феноменов, которые бы игнорировали эту границу контакта. Вот. И в этом смысле, конечно же, мы в зоны переживаний впускаем те чувства, которые относятся к другим, к детям. В этом смысле я могу понять, что разговаривая со мной на эту тему, ты не будешь стоять так, как с детьми.
Но стул или что-то, да.
Это может быть, да, это может быть действительно стул, но это может быть разговор со мной. Да? Ну, говорю, слушай, ну расскажи немного о тех чувствах, когда ты видишь ребенка и говоришь ему об этом. То есть ты говоришь, да, мне стыдно, потому что я бла-бла-бла, и начинаешь рассказывать, и так далее, и так далее. То есть, когда я использую себя как, точнее, контакт себя и клиента, как пространство для переживания, это не значит, что все сфокусировано на мне. Ну, спасибо Боже, 80% терапии, но не на мне сфокусировано. Сфокусировано на других людях. Несмотря на то, что довольно много в нашем контакте с Леной вчера было, но вообще-то на самом деле я понимаю, что контакт значительно более актуальный другой. Почему я использовал группу в большей степени вас вдвоем, но предполагаю, что кто-то из вас более значим и важен, ну, потому что зона переживания относится к этому моменту в большей степени, чем ко мне. Потому что довольно легко перескочить грани, где будет насилие. Ну, когда, например, я говорю, ну ладно, давайте мне рассказывать про сына, а со мной это что, да? Ну или, например, если я буду совершать действия какие-то, которые, в которых нуждается мой клиент, но которым от меня он не готов. Вообще-то, если я разговариваю с клиентом, который не сможет, то, в общем, я не могу сравнить какие-то... Будет насилием, если я буду давать ей то, что не дал муж. Ну, ничем не лучше сексуального акта. Ну, то есть в этом смысле очень важно это понимать. Но это пространство наше, это единственное пространство, в котором может быть установлен процесс переживания. Или пространство там, третьего стула, или эксперимента, но в группе это еще другие участники, соответственно, но тоже я эксперт по переживанию. Ну, то есть я говорю, посмотри там на своего сына, скажи ему. Ну, скажи ему. Да, то есть в этом смысле все равно, я ведь тоже образ. Да, то есть в этом смысле важно, что клиент, конечно же, как и у меня, клиент образ. Да, просто я могу переживать этот образ всем своим сердцем, а могу просто стать картинку, в которую совсем не включаюсь.
То есть, конечно, все-таки чаще клиенты включаются, если, ну, или третий стол, или образ кого-то. Да. И контакт тут как бы с терапевтом может быть очень хороший, если
Последнее, что я скажу. Важно, чтобы вы понимали, что мы сейчас говорим терапия стыда. Но вообще это совершенно некорректно. Потому что терапии стыда не бывает. Есть просто диалоговая терапия, сопровождающая переживание. Возможно, начав с переживания стыда, вы будете в зоне стыда 20-30 секунд. А потом поле сложится таким образом, что вы окажетесь в зоне ужасной боли, связанной с отвержением, например. И тогда что это? Терапия стыда или не стыда? Это все та же терапия еще, да? То есть задача заключается в следующем, чтобы дать возможность появиться любому новому феномену, который просится в ваш контакт, и его разместить в процессе переживания. Контакт выбирает, что является важным. Потому что, может быть, такая ваша интервенция, например, клиент начал говорить, много сложностей о стыде, и вдруг через минуту он уже не в зоне стыда. И вопрос, сбежал он или нет. Только ваше сердце, ваш выбор, сердце клиента, его выбор ответит на этот вопрос. Если вам важно остаться в зоне стыда, и вы говорите, стоп, мы сбежали, а что у нас со стыдом? То вы совершаете искусственное действие в отрыве от процесса переживания. Вы можете сказать, слушай, как интересно, мы вроде с тобой, вот то, что было много раз во вчерашней сессии, мы были только что в зоне твоих слез, переживаний или в зоне стыда, а сейчас бах, мы исчезли. А что это такое? Да, может, немножко сказать, тебе трудно было в ней, или то, о чем мы говорим, сейчас более важно. Может, не задавать, может, окажется так, что, ну, что то, что он сейчас говорит, так завладевает процессом, и вашим вниманием, и вашим переживанием, и клиента, что, в общем, вопрос излишний. И вы оказываетесь в зоне, например, боли, или страха, или там, еще чего-то. И это прекрасно. Стыд, если ему нужно появиться в процессе переживания, он появится.
Ну, просто потом уже следующий.
Мы не можем контролировать, да? Это, да. Мы можем лишь выбирать, какой феномен разместить в контакте. Все. Процесс переживания общим не останавливается никогда, он продолжается все время. Если зона стыда токсического актуальна в терапии, то он будет время от времени все время не появляться. Контакт мудрее. Может быть, стыд появится на минуту, исчезнет,
через 2-3 недели появится, снова исчезнет. А потом 5 сессий подряд вы будете говорить только об этом. Потом исчезнет. Ну, и проконтролировать это невозможно. Не старайтесь контролировать. Потому что часто я вижу такое, что человек цепляется в одно какое-то чувство на терапевте, дальше его гонит. Да, но тем самым игнорируя десятки феноменов, которые просятся просто в контакт. И в этом смысле это, почему, мне кажется, диалоговая терапия – это искусство. Потому что ответа правильного нет. Может быть, действительно, от сильного страха клиент эту тему избегает. И тогда важно конфронтироваться. Но ответ только в контакте. Где-то здесь, в этом процессе находится. Все время выбор. Тогда вы можете говорить.
То есть, если когда... с этим появляются какие-то дополнительные, ну, какие-то еще феномены и чувства, с этим надо работать.
Это может быть неплохо.
Неплохо, это
может быть хорошо, а может быть плохо.
Может быть,
но, например, если вы замечаете, что каждый раз, когда клиент соприкасается со стыдом, вы удерживаете там 10 секунд и вылетает, и энергетика контакта падает, например. Ну, энергетика, ну, не в смысле накала, а уровень, ну, энергетика какая-то, ну, переживательная. Уровень жизни, силы жизни. Потому что может быть так, что эмоций много, а жизни в этом. Было такое ощущение, что когда клиент плачет, слезы вылетают на 5 метров.
Очень тяжело сказать, что почему-то меня это не трогает, это оставляет равнодушным.
Поэтому энергетика контакта в смысле тембра голоса, включение тела типичными паттернами, не говорит о витальности совсем. Вот это тоже одна такая ошибка. О витальности говорит что-то, вот то, что в контакте, ну вот есть где-то здесь, оно или есть, или нет.
А как человек предъявляет, если нету? Если не чувствуешь себя. Ну, то есть бла-бла-бла разговаривает
тут. Прямо. Ну, могу сказать, слушай, вот интересно. У меня была, значит, одна клиентка такая, которая жаловалась на мужиков, которые ее, ну, все время бросают. И, что, в общем, им никакого дела до меня, до моей жизни. Вот, бла-бла-бла, в итоге она с ним все время оставалась. Я не бросал, я уже не помню, в чем все дело. И она мне рассказывает, так эмоционально, плачет, рыдает, взахлеб. А я сижу и думаю, значит, о том, что мне на обед бы съесть, значит, там еще о чем-то думаю, значит, на людей смотрю, потом, ебану, что делаешь, я на нее смотрю, я только пытаюсь слушаться. Что она говорит такое, слушаю, слушаю, потому даже не меняя позы, соответственно, она такая же напряженная остается. Думаю, соответственно, блин, я забыл за квартиру заплатить. А надо, ну, надо жене к телефону позвонить. И опять. Вот. Так продолжалось, значит, на несколько минут. Она даже у меня один раз спросила, ты меня не слушаешь? Строго так, сурово. Ты не слушаешь меня? Я так, да не слушаю, слушай, слушай, конечно, слушай. То есть, ну, в этом смысле я не сразу сообразил. Потом думаю, что ж такое за хрень, когда происходит? Вот. И прямо и выдал это. Говорю, слушай, вот интересно, ты вот смотрю, так рыдаешь, вроде включена, я чувствую себя цинично сухой. Но ничего в моем сердце просто не шевелится. У нее слезы еще на 8 метров вперед, кто-то настал кричать, ах ты подонок, скотина, я тебя выбрала терапевтом, а ты меня не слушаешь. Вот. Но впервые появилось чувство, которое меня зацепило только в тот момент. Я не помню, кто это сказал, ей или она. Мне кажется, она. Я так себе с трудом могу вспомнить, я даже где-то писал, мне кажется. Она остановилась и сказала, слушай, а что мне так легко проигнорировать? Да, очень просто. И, похоже, я ее игнорировал, но не потому, что она скучно как-то рассказывала, а потому что что-то было в поле так, что заставляло меня ее проигнорировать. Вот я говорю, да, похоже, тебе легко проигнорировать. И вот тут она впервые заплакала. Говорила, что ей очень больно, что ее так легко проигнорировал. И типичная истерика и гнев на меня производили значительно менее впечатлений, чем ее какой-то тихий голос о том, что ей больно, что ее игнорируют. И только тогда наш контакт стал восстанавливаться. Потому что на самом деле это может быть также способ, чтобы меня проигнорировать. Это уникальная вещь. У меня еще одна женщина, я уже рассказывал эту историю, сессия в группе терапевтическая, про внутренний голос. Я рассказывал, женщина сидит, в общем, я не помню, что походу подробнее буду рассказывать историю, значит, говорили о том, что внутренний голос ее все время прессует. Ну, что, соответственно, ей нужно делать так, что она должна быть такой-то, такой-то, такой-то. Вот, в итоге, соответственно, в результате эксперимента, не помню, с чего он уже начался, но в какой-то момент появился внутренний голос. Такая крепкая девушка, которая за ним все время гонялась и говорила ей, как жить. Тратя не убегала в одну комнату, в другую кричала, ага, отстань от меня, что-то еще в этом роде. Значит, ну, закончилось тем, что, значит, внутренний голос выгнал ее за дверь. А, нет. Она выгнала внутренний голос за дверь, а внутренний голос все время ломился. Значит, она держала минуту, две, три, в итоге, значит, отошла от двери, внутренний голос опять рванулся. Ну, там девушка такая, ну, стыничная довольно. А вот она довела ее до истощения. Так кричала, говорю, ну, смотри, а что ты сейчас хотела? Она говорит, я хочу, чтобы она отстала. Я говорю, ну, скажи, что она отстала. Она кричала, отстань, отойди. А то не отставала. Ну, а я просил внутренний голос следить внимательно за тем, что будет внутри. Захочет отстать, отставай. Только не обманывай себя. Не захочется, не отставай. И та ее присадка. Это продолжалось минут 25.
А кто-то изображал внутри,
да? Да, да. Ну, другая участница группы. Группа сидела такая. Потому что та предпринимала усилия. Ну, эта девушка.
Клиент.
Ну, клиент. Усилия там, стул выгораживался, еще что-то такое. До тех пор, пока в какой-то момент я не видел, что-то в ее лице, говорю, остановись вот с этим чувством, что с тобой. Она тихим-тихим голосом что-то сказала. Примерно такую фразу. Оставь меня, мне больно. Вот просто две короткие фразы. Оставь меня, мне больно. Все. Ту, как парализовала, она говорит, да, я поняла, прости меня. Вот. Это произвело такое впечатление на группу, что все были немыми в течение 5 минут времени чувствовали. Поэтому на самом деле дело не... Вот когда мы говорим, энергии много. Когда много энергии, это хрень полная. Энергия это что-то другое. Это, ну, в контакте некоторые плавки, которые читаются где-то...
Это внутри. Не эмоции.
Это не внешнее выражение. Бывает так, что шума много, а ничего. Ладно, вопросы по следу.